Друзья, это «Живой гвоздь». Меня зовут Станислав Крючков. И с вами сегодня главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Константин Вадимович, добрый день.
Добрый. Приветствую всех.
Все поприветствованы. И те, кто присоединится к нам позднее, присоединяйтесь. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на «Живой гвоздь» и оставляйте свои комментарии в чате этой трансляции и в чате этого эфира после того, как трансляция завершится. Константин Владимирович, Путин на встрече с руководителями ряда международных информагентств, отвечая, по-моему, на вопрос главы ДПА про европейские поставки ракет, упомянул, что европейцы сами дадут оценку качества работы своих правительств. И вот выборы в Европарламент. Да, мы видим их результаты. Партия Шольца и Макрона проиграли, судя по всему, а партия фон дер Ляйен выигрывает. В целом так, наверное, работает демократия. А в срезе отношений с Москвой, с внешним миром, вот эти результаты о чем говорят? Что нам с того, каким будет Европарламент?
Ну, я под таким углом зрения выборы в других странах редко рассматриваю, что нам с того. Ну, просто потому, что это уже я влезаю в зону, как мне кажется, того, что я меньше, ну, понимаю или контролирую. Я могу допускать, и, скорее всего, ну, мы выйдем на какие-то допущения. Но для меня любые результаты выборов – это прежде всего информация о состоянии тех обществ, где эти выборы прошли. Какова структура проблем этих обществ? Как будут формироваться ключевые нарративы нормальности, либо вектора изменений в сторону нормальности, потому что, когда происходит что-то необычное, это говорит о том, что для значительной части избирателей ситуация ненормальна. Так было в 2016 году с этим парнем, с Трампом в Америке, который вдруг выяснилось, что те американцы, которые американцы-американцы живут в центре Соединенных Штатов Америки территориально, а прибрежные штаты Калифорния и Нью-Йорк, они живут в другом режиме представлений в отношении, я не знаю, мигрантов, отношении консервативных либо либеральных ценностей, в отношении гендерных вопросов и так далее. И вот эти динамичные, но очень космополитические штаты, связанные, безусловно, с бизнесом международным и либеральным, вот они утверждали определенную повестку. При этом, ну, с содержательной точки зрения либерализации экономики, с изменением законодательства, не знаю, в 150-180 странах мира в сторону облегчения доступа иностранному капиталу на их рынке и предоставлением режима национального, национальный режим функционирования и снятие барьеров по вывозу капитала, то есть заработанная прибыль, условно говоря, Макдональдса в Кении, она должна свободно быть разрешена для вывоза в материнскую компанию. И вот этот процесс, то есть я сейчас описал, как действует экономическая глобализация, в чем ее смысл. Превратить весь земной шар в рынок. Для этого нужно снять барьеры, с одной стороны, с другой стороны разрешить свободный приток капитала, с третьей стороны разрешить прибылям выдвигаться, с четвертой стороны навести такую свободу в движении рабочей силы, чтобы ты мог снижать издержки, потому что издержки на рабочую силу, особенно в странах, ну, в тех же Штатах, там же и профсоюзы есть, да и в Европе тоже очень сильные же профсоюзы, да, они борются за повышение зарплат, они борются за свой статус. Это ведет не только к увеличению издержек производства, но и определенному давлению на капитал. Так вот, это экономические потребности транснациональных корпораций, поскольку на них приходится примерно 85% мирового обмена, именно транснациональные корпорации. А политическая поддержка того, что это нормально, то, что так и надо, что таков современный мир, что по-другому не будет, что ты утратил профессию слесаря, токаря, машиниста, вот, но ты ничего, ты же переучишься и через...
Друзья мои, некоторая задержка с трансляцией. Надеюсь, что сейчас все возобновится. Константин Рябчуков, напомню, сегодня гость «Живого гвоздя», персонально ваш. Мы говорим об итогах, о результатах выборов в Европарламент. И я прошу проинформировать видеоинженера о том, что у нас с картинкой. Задержка, надеюсь, на стороне независящих от нас причин. Но так или иначе, сейчас Константин Владимирович переключится, и мы продолжим этот разговор. Почему важен разговор о итогах выборов в Европарламент в своеобразном срезе, начатый Константином Владимировичем, в том смысле, что все это коммуниканты, так или иначе коммуниканты с российской страной, и на встрече через G7, как минимум, представители Штатов в лице Байдена, того же Шольца и Макрона будут присутствовать. Константин Владимирович, трансляция возобновилась. Надеюсь, вот. Что...
И, собственно, Европа, если подойти теперь к Европе, к этому, с моей точки зрения, то, что произошло, это то, что... значительные круги в Европе, ну, нас интересуют прежде всего такие лидерские страны, как европейские Франция и ФРГ, они продемонстрировали симпатию к националистическим, антимигрантским настроениям. То, что зеленые потерпели значительное поражение, тоже признак того, потому что, как известно, зеленая экономика требовала перейти от традиционных источников энергии к альтернативным, что вело и к повышению издержек, нестабильности поставок, росту счетов и простых граждан, и их бизнесов. И вот, мне кажется, вот надо вот это считать, какие настроения. И поскольку мультикультурализм, в данном случае европейский, с как бы с декларированным приветствием к мигрантам разного типа из Сирии, из Афганистана, из России, из Украины, вот он сталкивается в течение последних лет с непростой судьбой, потому что... Ну, допустим, мигранты, которые трудовые мигранты, это одна история, а политические мигранты это другая история. Допустим, ну, применительно к нашему случаю, многие мигранты, которые занимаются политикой из России, им хочется ну, продолжения санкций, ужесточения санкций, повышения эффективности санкций против России, о чем они выступают. Да? Но отказ от российского газа ведет к повышению издержек бизнеса в ФРГ и Франции. И получается, что политическая повестка мигрантов вступает в конфликт с экономической повесткой местных жителей. И поначалу, ну, вроде как воспринималось, что это единое желание всего Европейского Союза таким образом реагировать. А сейчас мы видим, что избиратель, он проголосовал таким образом. Вот раньше говорили, холодильник победил телевизор. Вот это частный случай того, что холодильник в европейских странах, прежде всего, таких, да, собственно, у нас, я так посмотрел, по предварительным результатам и в Австрии хорошо выступили националисты, да, и в Голландии они хорошо выступили, пока результатов, австрийская Freedom Party, то есть партия свободы, пришла первой, в Голландии, которая партия Greed Wilders, она антииммигрантская, она выиграла в прошлом году в ноябре национальные выборы, вот, и сейчас добавила несколько мест в этом Европарламенте. Венгрия 44% за Орбана, и его основной лозунг, наверное, все видели по телевизору, когда писали, он выкрикивал с большим энтузиазмом три фразы: «Stop migration», «Stop gender», «Stop war», «Stop Brussels». То есть ему требовалось остановить миграцию, вот эти гендерные неопределенности, войну и Брюссель. То есть это такое антибрюссельское высказывание. С этой точки зрения, если вернуться к вашему вопросу, тут мы в зону додумывания. Но Урсула фон дер Ляйен из-за того, что центристы и центроправые, и центролевые, они, я так понимаю, по прогнозу, поскольку я действительно не видел еще последних результатов, получит 407 мест из 720 местного Европарламента. Это 57%. 57% позволяют Урсуле фон дер Ляйен рассчитывать на то, что ее переизберут на второй срок. Она в личном качестве, безусловно, она поддерживает Украину, безусловно. Вот. Но как будут транслироваться сигналы из тех стран, вот в частности из ФРГ и из Франции, особенно Франция, сейчас выборы будут у нас досрочные парламентские, конечно, это будет корректировать многие политики Брюсселя и Урсулы фон дер Ляйен, поскольку, как известно, в том числе и уровень воздействия центральных, можно сказать, федеральных властей Европы, которые из Брюсселя, на местную повестку не устраивает многих избирателей. То есть фактически вслед за экономическим национализмом, который наступил с эпохой санкций и всяких барьеров, экономический национализм, когда руководители своих стран начали заботиться о создании или поддержании занятости не в угоду конкуренции и тому, чтобы на рынке оставался сильнейший. На рынке должен оставаться не сильнейший, а свой во многих странах. Так начинался экономический национализм. Вот, ну, с Трампом это связано, с Британией, с Трампом. 15-16 год. Вот десятилетие заканчивается, мы видим, что именно такое ощущение справедливости распространилось и на Европу. И вот я под этим углом зрения и рассматриваю итоги этих выборов, когда дадут в деталях альтернативу для Германии. Это более такой антимигрантской силы. У нас журналист Никифоров, он, я не знаю, несколько лет он пишет, он знает немецкий язык, бывает там по этой альтернативе для Германии. Мы все смеялись, что вот прям он выбрал еще, когда мало кто знал, и описывал эволюцию их политических взглядов. А сейчас мы видим, что это оказалось не фуком и не фикцией, а отразителем реальных настроений людей.
Вот в оперативном смысле, в плане решений не стратегически отдаленных, а вот тех, которые, может быть, вызревают ровно сейчас, это может иметь эффект? То есть последствия формирования вот этих новых нарративов, они отдаленные или вполне себе конкретные, там, условно, на том же самом саммите в Швейцарии, о котором мы говорили, куда, кстати, 90 стран уже заявились, это можно будет каким-то образом услышать, почувствовать?
Ну, знаете, ну, наверное, как существует некая инерционность решений, который кто-то принимает, да. С одной стороны, я так понимаю, что когда есть новые выборы, когда есть такое мощное политическое какое-то влияние, то многие институты перестают действовать активно. Я вот тут недавно с одним послом встречался, мы с женой ужинали, и он говорит: «Вы знаете, я получил указание из центра, в связи с тем, что у нас там выборы проводятся, воздержаться от политических высказываний. Поэтому политикой заниматься не надо».
Это демократия.
Да, вдруг он не тот сигнал пошлет. Поэтому будем шутить, просто говорить, разговаривать без политической повестке. И мне показалось это весьма симптоматичным, что действительно, ты как посол сейчас наговоришь чего-то такого, сделаешь какие-то оценки, потом поменяется власть у тебя в столице, а что должна эта страна здесь думать о позиции страны. Вот поэтому сказали молчать. Вот сейчас, с учетом того, что Макрон объявляет выборы в Национальную ассамблею, можно ли ожидать, что какой-то представитель Франции на этом совещании будет занимать какую-то яркую, однозначную, убедительную позицию? Я думаю, что нет. Точно так же там, ну, формальное участие будет, но ни с какими инициативами, которые кто-то может защитить, ну, даже по политическим. Потому что ведь как трактовали решение Макрона распустить нижнюю палату парламента в соответствии с духом Конституции, да? Потому что он не должен был. Ну, проиграл.
Никто не обязывает.
Да. А дух, это значит, если настроение людей меняется, давайте прислушаемся. Может быть, вот это настроение людей мы выявим буквально через месяц. Там у них 30-го первый тур, да, и 7 июля второй. Сегодня у нас 10-е. Меньше, чем через месяц. Через 4 недели уже будет новый парламент во Франции. Может, там другие решения начнут принимать. Вот, поэтому я думаю, что, с одной стороны, есть некая инерционность. Очень много подготовительных документов готовилось к этой встрече в Женеве. Проектировки, определенные позиции, резолюции. И эта инерционность сработает, потому что, как говорится, в Америке, слава богу, сегодня никого не выбирают, поскольку редакторское перо находится в Вашингтоне, то я думаю, все пойдет в соответствии с тем, что запланировали. А вот уровень конкретики обязательств участников, я думаю, будет ниже.
А вот представительство держателей этого редакционного пера в виде, по-моему, Салливана, Харрис туда поедут, потому что многие пытаются принизить сейчас значение вот этой встречи, но вы в свое время, я помню, призывали пристально следить именно за Салливаном. Я смотрю, ну, едет, то есть редакторы работают. Видимо,
но он...
не стоит пренебрежительно к этому отнестись, да?
Нет, наоборот, это как раз... Редакторское письмо в руках США – это признак того, что очень серьезное отношение к этому. Никто не даст как бы профукать такую возможность из-за вот этих выборов в Европарламент. Нет. И поскольку Байден в прошедшие дни много говорил по поводу Украины, обязательств США, поддержки, сделал ряд резких заявлений в адрес Путина личных, то имплементации вот этой его позиции политической Байдена занимается как раз Салливан. И его присутствие, как знающего конкретного человека, который в деталях осведомлен именно о существенных вопросах американской, ну, как бы поддержки Украины. А существенным вопросом является реальный перезапуск огромного количества предприятий военно-промышленного комплекса США. Вот в буквальном смысле, вот был закрытый завод или его не было вообще. И Салливан в ежедневном режиме оперативных совещаний, летучек, как мы говорим, да, онлайн, он занимается все вот эти последние месяцы, даже больше года, тем, что он должен, это же не прямое указание президента, а там есть линия президента, а как на нее откликнутся конкретные предприниматели, потому что заводы-то принадлежат, ну, частным лицам, частным компаниям. А компания зачем должна производить? Зачем она должна расконсервировать производство? Зачем она должна модернизировать производственные линии? Зачем она должна заказать там, новый программный продукт, новое технологическое оборудование, новые решения старых проблем? Зачем?
То есть дискуссии по поводу военного кинсера.
Какой жизненный цикл этого проекта? У нас можно мобилизовать, потому что по-другому устроена экономика и предприятия оборонного сектора, они намного более непосредственно подчиняются Путину, правительству, Мантурову. Вот, здесь вопросов нет. А там бизнес, то есть я потрачу, вы хотите, чтобы я потратил там, не знаю, 500 миллионов долларов, чтобы у меня все тут зашкварчало, а завтра вы договоритесь, у вас все закончится, и что я буду делать? Вы мне скажете, нам не нужны больше вот эти 155-миллиметровые баллонки. Что я буду солить, что ли?
У нас-то никто так не
скажет. Правительство говорит, нет, ты будешь еще производить, условно говоря, 7 лет, это срок окупаемости.
Опять некоторое зависание произошло по картинке. Надеюсь, сейчас вновь несколько выправится все это. Кстати, Константин Владимирович сказал по поводу поражения, фактического поражения зеленых, партии зеленых на выборах в Европарламент. И здесь, переходя к следующей довольно большой теме, о которой я планировал поговорить с Константином Владимировичем, форуму в Петербурге, крайне заинтересовала энергетическая панель с докладом главы Роснефти Игоря Сечина, где был подзаголовок такой этого доклада «Светлое будущее мировой экономики возьмут не всех». Вот многие издания русскоязычные откликнулись такой критикой энергоперехода, и приводит слова многочисленных довольно спикеров, где чуть ли не фейком этот энергопереход называется, будто еще полгода назад Путин на саммите G20 в виртуальном формате он тогда проходил, не говорил об углеродной нейтральности, будто нет мира, где...
Первый раз за столько лет наших...
Ну, бывает.
Конфликт с... Вот как закончится на... Уже предвидение. Оказывается, это вполне возможно вырубать интернет.
Константин Владимирович, не нужно. А давайте к форуму экономическому в Петербурге перейдем. Вот вы про зеленых сказали. Я вспомнил, с энергетической панели начну, потому что мне прям сильно заинтересовало выступление Сечина с его докладом. И критика такая посыпалась по поводу энергоперехода, будто вот нет мира, где там на каждом хуторе в Европе стоят эти солнечные панели, будто Путин про углеродную нейтральность не говорил. Вас что в наибольшей степени задело, затронуло вот в качестве такого определяющего на перспективу из прозвучавшего на этом форуме?
Вы знаете, ну, как бы, я действительно внимательно следил за многими панелями, и участниками, позициями. Что мне не очень понравилось, прямо скажем, потому что это противоречит моему представлению о значении как бы такого рода форумов, как организующего место, где все от министров до губернаторов, до бизнесменов и до граждан получают внятные сигналы, что происходит, что будет происходить в стране. Ну, так вот случилось, что вот именно эту роль выполняет. Так вот, если год назад Путин в своем выступлении на пленарном заседании там 27 раз произнес слово «экономика предложения», это было новаторски, это было революционно, перейти от экономики спроса к экономике предложения, то с моей точки зрения абсолютно логично было бы, если бы в этом году, через год после его грандиозного заявления о трансформации экономической мысли России в сторону экономики предложения, вся работа была разбита по секциям и направлениям, в котором бы говорили. Итак, экономика, я не знаю, промышленности. Что делается с точки зрения экономики предложения? Именно поместить все слова обычные, которые произносились со времен Брежнева там, на хозяйственном, партийном хозяйственном форуме. Да? Финансовая политика. Какую роль финансы России играет в экономике предложение Путина. Что за этот год сделано? За этот год сделано следующее. Деньги не стали дешевле. Хорошо, записываем. Почему они не стали дешевле? Потому что инфляция высокая. Ага, инфляцию не удалось снизить. Целевому показателю в 4%. Нет, не удалось. Понятно. Как вы по-другому разрешили финансировать бизнес? Как у вас рынок капитала работает? Можно ли, вот я бизнесмен, хочу поднять деньги на рынке. Я выпускаю акцию. Могу ли я на этом рынке отдать свою акцию и получить капитал? Они говорят, да, можете. Сколько произошло этих изменений? Столько-то. Какие перспективы? Что у нас с валютой? Что у нас с поступлением? Что у нас с доходами? Что у нас с прибыли? Прибыль по отраслям, прибыль по размеру компаний и прибыль по регионам. Может ли, если я не могу взять деньги в кредит, могу ли я из своей прибыли финансировать экономику предложения? Потому что Эльвира Набиуллина, когда она на этой неделе в день выступления Путина 7-го провела ЦБ и вечером делала пресс-конференцию, и на пресс-конференции она сказала, ну, если у нас не будет предложения товаров, то, что мы наполнили экономику деньгами, бюджетными средствами, она так выражается, да, оно ведет к росту цен. Ну, то есть она прямым текстом сказала, что мы, выдавая деньги, пособия, решая огромное количество социальных задач, наполняем со стороны спроса бюджетными деньгами, а поскольку экономика предложения, можно сказать, товаров и услуг не справляется с темпом насыщения экономики деньгами, то происходит рост цен. Вот ее как бы объяснение. В моей интерпретации, дополню на всякий случай. Вот, это первое. И потом ты идешь по всем. Трудовые ресурсы. Все говорят, даже Путин сказал, раньше искать работу, сейчас ищут трудовые ресурсы. С точки зрения экономики предложения. Как наша экономика может предложить трудовые ресурсы на рынок? Количество, структура, уровень образования, уровень профессиональной подготовки и так далее. Что сделано? Министр высшего образования, доложи. Министр школ, доложи, сколько у вас детей после там, 8 или 9 класса идут на профессиональную подготовку. Какие сектора получили, какие регионы получили. Так, рабочая сила еще должна быть здоровой. Ага, здоровая. Министерство здравоохранения. Как вы переделали свою работу с точки зрения того, что предложение рабочей силы должно быть определенного качества? Это должен быть здоровый молодой человек или здоровый средний человек и так далее. Я, поскольку этого не услышал, то меня это огорчило. Я по каждому могу направлению говорить, в том числе экономика там, регионов и так далее. Но главное, конечно, вот по-прежнему слышится вот во многих выступаниях, вот сейчас такая мода, заискивать как бы перед бедными, говорить все время о социальном равенстве, о том, что мы будем бороться с бедностью, мы тут все это сделаем, и вот мы тут дадим тут такое пособие, тут такое, это все нормально. Но уже больше 30 лет существует метафора, что важно, дать рыбу человеку голодному, да, или дать удочку, чтобы он научился сам ловить эту рыбу. Вот мне не хватало на этом форуме подхода взрослого. Что-то, потому что как няньки, и все завывают, чиновницы, чиновники. Вот мы сейчас вот тут, вот мы тут дадим многодетным семьям вот это, еще там 3 квадратных метра куда-то им прибавим. Что еще раз говорю, это хорошо, но с моей точки зрения это должно занимать вот такую долю. Это государственная поддержка малообеспеченных, зависимых. И вот такую долю должно занимать, как сделать так, чтобы они были хорошего здоровья, хорошо образованы, имели хорошую квалификацию профессиональную, они могли зарабатывать и на основе заработанных денег решать социальные проблемы, которые есть в семье. Если муж получает много денег из-за своей квалификации и приносит в семью, то, может быть, и пособие тогда не надо делать. Вот это должен быть абсолютно ясный, с моей точки зрения, упор на то, что рост производительности труда, рост квалификации тех людей, которые будут, которым будут даны вот эти новые грани их трудового товара под названием рабочая сила. Вот это лежит в основе будущего, а не то, что пособие. Потому что пособия сами по себе, без роста производительности труда, это неснижаемые обязательства на бюджет. Как только в бюджете появится какая-то дырка, и ты не сможешь выполнять, начинается социальный дисконтент. То есть люди начинают не любить эту власть. И никаких прошлых заслуг никто во внимание не принимает. И серьезнейшая эта проблематика, безусловно, да. И я не увидел, ну, как бы подходов. Не то они боялись, эти крутые министры, вслух что-то произносить. Не то сужали это до какой-то отдельной проблемы. Ведь что, если говорить про Эльвиру Набиуллину, ну, ее позиция, я еще раз подчеркиваю, экономическая история и политическая история даже нашей страны учит, что как только рубль перестает быть рублем, мерой стоимости, средством платежа и средством накоплений, страна утрачивает способность сохранять целостность. Так было в 2017 году с появлением керенок, когда золотой рубль, который был на 98 копеек, рубль царской России в 2014 году был обеспечен золотом. Самая надежная валюта Европы. Вся наша политическая эмиграция выезжала с рублем в кармане, не имея никаких проблем ни в Париже, ни в Стокгольме, ни в Женеве жить, существовать и вообще получать. То есть Сталин ограбит или кому ограбит какой-нибудь банк, совершат экс в Тифлисе. Перегнали эти денежки в Европу, и на эти деньги живет оппозиция. Это такой был в 2014 году. Да? А закончилось керенками, 250 миллиардов рублей, четвертинка хлеба. И страны не стало. Советский Союз, та же самая история. При всех других геополитических и прочих, рубль превратился в деревянный, дефицит, никто не хотел ничего продавать, даже то, что было на рынке, выставлять, потому что он не понимал, что делать ему с этими мешками рублевой наличности. И вот сейчас Эльвира, фактически решая вопрос, не, безуспешно решая вопрос с инфляцией, мы видим, просто, ну, это цифры показывают, какой был уровень инфляции и какой была ставка Центрального банка в разные периоды. Да? То есть ты инфляцию мог иметь, я не знаю, при 7,5% ставки рефинансирования ниже инфляции. Значит, совершенно очевидно, что не процентная ставка влияет на инфляцию. Но она при этом понимает, что какие-то ограничения должны быть, по крайней мере, чтобы на нее не повесили потом всех собак, что это из-за нее разлетится наш рубль. А разлетевшийся рубль моментально, вот те самые обязательства, о которых я говорил, социальные, которые наращивают перед бедными людьми, их не будет из чего платить. Поскольку, когда рубль так сильно ослабеет, инфляция будет очень большой, то невыгодно производить, невыгодно продавать, доходы в бюджете уменьшаются, начинают печатать деньги, и вот тогда все и пойдет. Поэтому у нее есть, помимо, ну, как бы финансовой и экономической функции у Эльвиры, есть еще и функция, конечно, и политическая. Вот. Но поэтому она была в уязвимой позиции. Поэтому Макаров, который вел эту панель, где были Силуанов, где была она, где был министр экономики Решетников. Кстати, министр экономики Решетников единственный, который внятно и четко сказал, что его ожидание, его желание, чтобы развивался частный бизнес. Он, как министр экономики, он понимает всю пустоту вот этих любителей прийти, попросить государственные деньги, и ничего они не могут. Именно частный бизнес. Он один произносил внятно эти вещи. А Эльвиру начал этот Макаров как бы троллить. Что вы говорите? А какая инфляция? Вы серьезно? Борьба с... Ну, то есть, ставить ее в неловкое положение. Но человек воспитанный, я так понимаю, она не стала ему врезать там сразу. Но это был такой, ну, как бы удар из-под тишка. Он-то, как председатель бюджетного кабинета, комитета, все знает. Вот, но решил ее публично так выставить. В виде неудач. Ну,
то, что президент про инфляцию фактически ни разу не упомянул. Там все, что он упоминал, касалось Америки, по сути. И про налоговую эту реформу, да, которую, кстати, мы 2 недели назад с вами говорили, тоже умолчал. это свидетельствует.
Слушайте, тут надо иметь в виду, что это, кстати, форум в очередной раз подтвердил, что главным идеологом всего, что происходит в стране, является лично Путин. И Путин, то есть мы не знаем других. Вот если еще во времена Суркова кто-то допускал, что вот тот Сурков там какой-то идеолог, тайный идеолог.
Серый кардинал.
Серый кардинал, да, сейчас таких слов никто не произносит, потому что совершенно очевидно, что структура выступления, логика выступления, акценты выступления – это все производство Путина. Цели, которые он преследует, это, с одной стороны, дисциплина по вертикали его команды, то есть никто не должен шарахаться, то есть тут дискуссия. Если не он будет выдвигать идеи, условный Караганов, то там начнется дискуссия. Дискуссия будет губительна. Поэтому Путин...
Авторитарный социальный капитализм, такую дефиницию Караганов там придумал.
Поэтому он и получил, что там, хрюкнули, да, он сказал Путину, вы что, хрюкнули? Хрюкнули, я вот распечатал, хрюкнули. Ты можешь себе представить ведущему на таком форуме, которого пригласили быть модератором, сказать, вы что, хрюкнули? И поэтому они ничего не поняли. Я вам тут битый час 10 пунктов своей программы объясняю, а вы так ничего не поняли. Но может, он действительно не понял, поэтому он начал еще раз говорить, я пункты-то понял, но я не понял, куда вы все-таки идете. Он упорствовал в ереси какое-то время, но Путин все равно показал, что он... определяет цели, он не позволяет рефлексии, многие любят слово рефлексия говорить, да, с ударением. Меня, когда
мышление еще
некоторые. У него сейчас говорят рефлексия, но сейчас все говорят рефлексия, ладно. Так вот, он не хочет этого, он хочет, чтобы люди поняли, что нужно делать. Есть 10 направлений, которые, кстати, тоже только в одном-втором пункте было за счет экономики предложения он хочет производить некие структурные изменения. А в целом тоже не поместили те, кто готовил доклад, вот этот каркас через призму экономики предложения, чего Путин собирается делать. Это был классический способ, там 10, ну как в советское время, там 10 сталинских ударов, 10 направлений структурных изменений, которые должны привести. И это директива для всех министров, и для всех губернаторов, и для всех чиновников. И вот Путин, выполняя эту функцию главного идеолога, дисциплинирует всех, чтобы не было никаких шатаний, чтобы не было никаких колебаний. Вы должны двигаться. Он все время выражает уверенность в том, что в конечном итоге победят. Хотя в различных форматах беседы, с моей точки зрения, он демонстрировал необычные. То, когда он с главредами информационных агентств встречался, он там говорил о том, что не так легко, что санкции, в принципе, затрудняют. Ну да, мы там пытаемся сделать, сдвигаем вправо. У нас свой вот этот вот жест сдвигать вправо проекты. Это значит, что технологический план проекта по срокам сдвигается вправо. Значит, будет позже, там, на 2 года, на 5 лет. Но в конечном итоге мы добьемся. То есть он подавал еще сигнал. Я все понимаю. Это трудности, это сложности. Может быть, не в те сроки, которые мы запланировали. Может, это будет позже, мы сдвинемся вправо, но мы обязательно должны не опускать руки, работать, включая жизнь с ошибками и неудачами. Вот поэтому с этой точки зрения, вот эта функция он выполнил, Путин, он был активен все это время, он отвечал на многие вопросы, отвечал, еще раз говорю, подчас умнее, чем были сами вопросы, потому что вопросы, к сожалению, не всегда были умные. Даже тот же Караганов, который ему там что-то про партийную идеологию, Путин ему отвечает, у нас в Конституции сказано, у нас нет государственной идеологии. И я потом думал, зачем Караганова назначили? Может быть, для того, чтобы на фоне такого явно реакционного мыслящего человека, который год назад или полтора года назад, когда он там написал свою статью про то, что можно тактическое ядерное оружие использовать, чтобы на его фоне Путин не выглядел таким ястребом, чтобы миру показать, посмотрите, какие у нас. И Караганов все время говорил, может быть, вы нам поручите, и мы подготовим программу развития, новую модель экономическую нам. То есть явно Караганов представлял некую группу лиц. И от имени этой группы лиц он задавал свои вопросы ядерные и вот это идеологическое. И Путин говорил, что да, это может быть и надо, но Конституция запрещает нам иметь госидеологию. А когда люди вставали за родину, за Сталина, Путин говорит ему, только все-таки в первую голову говорили за родину и уже потом за Сталина. То есть у него есть некая резистентность к тому, чтобы с наскока такие люди приходили и говорят, давайте эту идеологию. Это тоже сигнал он подает, вероятно, кому-то, кто особенно борзо, ну, собирается там за родину, за Сталина начинать делать заявление. Вот. Но в целом, конечно, выдвижение вот этой новой элиты, как она, да, ее сейчас называют, все эти люди, они много было удивлений. Там вот и Цивилева некая, которая отвечает за какие-то идеологические проекты, вдруг выступает по телевидению, по-моему, и говорит, вы знаете, мы когда приходим в старшие классы, то мы видим, что мы уже опоздали с нашими патриотическими, значит, идеями, потому что семья и школа до этого их уже другому. И дети хотят и за границу ехать, и учиться хотят, и так далее. Она говорит, надо начинать с раннего возраста. Ну, может, детский сад, может, начальная школа. И вот ты слушаешь ее, она даже сама себе не задает вопрос, а почему родители и учителя, они же занимались, ну, пока не было гражданки Цивилевой, они занимались воспитанием. Почему они вот такое воспитание детям дают, что когда она приходит со своими идеями в старшие классы, ее уже никто не понимает, и ее эффективность равна нулю. Такое вот ощущение, что, помните, шутка такая была, голова болит не от того, что у тебя не хватает анальгина. А вот ей кажется, что люди в 10-11 классе так думают, потому что им не хватало Цивилёвой. А родители-то куда денешь? Вот такой подход, он, конечно, настораживает. По одной простой причине. Маркс и Энгельс, или Энгельс, по-моему, отдельно, без Маркса еще это ранее Энгельс, написал «Принципы коммунизма», работу. И вот в этих принципах коммунизма у них абсолютно четко было, как у Цивилёвой. Ты хочешь воспитать всех детей, отними их от, у родителей. Принцип коммунизма, чтобы было равенство такое лютое, да? Родил ребенка, расстанься с ним. Детдом воспитает.
Спарту. Платона вспомнил. Да. До Энгельса, гораздо.
Нет, ну я имею в виду, они же коммунистические, они же памятники восстанавливают и все такое прочее. То есть им хочется детей сделать, как им кажется, что они смогут сделать похожими на свои убеждения, но у них же нет убеждений, вполне возможно. Одно дело имитировать убеждения, другое дело иметь их. Но вот эти страшные, вот эта социальная инженерия или инженерия, опять же, можно говорить, да, которая витает в головах людей, которые пытаются сейчас оседлать слово патриотизм как новую идеологию и расширять, ведь за всеми этими же предложениями это стоят бюджетные запросы, да, если я только в 10-11 класс хожу со своими проектами, это один уровень бюджета, я начинаю с первого класса входить, это в 5 раз больше, соответственно, будет расходы денег, и я буду всем этим командовать. Вот. Но самое главное, мы не видим ни качества этих мыслей, от того, что человек повторяет, что он патриотом не становится, и мы знаем тысячу, вот эти самые большие патриоты, генералы, которых сейчас повязали, и герои, там какой-то генерал, лейтенант погиб, ему героя России дали, а сейчас выясняется, что он чуть ли не главный закоперщик в деле генерала Попова. Но когда они были живы и когда были на свободе, ты каждому подойдешь и скажешь, вот пример патриотизма, вот этот самый главный патриот, ты не там, ты не патриот. И вот эти вот слова, а потом выясняется, что ты деньги воровал и что тебе уголовный срок грозит, это как с патриотизмом-то связано. И вот эта примитивизация, как вот на уровне, не знаю, Октябрьской революции, первых вот месяцев, которые описывают еще там наши писатели, и Пришвин, и Бунин, когда просто смотрят на кого-то, он не похож на крестьянина, ну, значит, буржуй, он сын школьного учителя. Но не похож на крестьянина. Ну, конечно, сын школьного учителя не похож на крестьянина. Значит, буржуй. Значит, мы тебя сейчас шлепнем, дом твой спалим. И вот эта примитивизация признаков либо патриотизма, либо любви к родине, Вот этого нельзя, конечно, допускать. Этому надо противостоять, потому что люди бессмысленные и малообразованные лезут во все эти вещи. И их очень много в ходе этих панельных дискуссий было.
В этом смысле выступление Грефа, да, это свидетельство того, что не все отдисциплинированы, или все свидетельство того, что есть функция у человека, чтобы рассуждать там о черном лебеде всемирной пандемии, геополитических напряженностях. Ведь эти патриоты же не скажут об этом, правда?
Слушай, но
а Греф может.
Греф действительно на особом положении. У него и позиция хорошая, и банк крупный, и высказывает он такие вещи. Но он, по большому счету, он ничего такого не сказал. Он сказал, что... А он говорил, ну, как бы, с моей точки зрения, не знаю, может, я что-то пропустил. Он говорил об исчерпаемости действующей экономической модели в России, которая накачивается за счет бюджетных денег. И это правда. И, ну, скорее всего, тут за это он по шапке не получит. Тут просто говорит о том, что, вот, знаешь, ну, все любят прогнозы, все любят красоваться, все любят экспертами быть. Меня поразило то, что накануне заседания ЦБ спрашивали и Грефа, и Костина, это ВТБ-банк, как они думают, будет ставка банком поднята или оставлена, или что-то с ней случится. И оба, это самые информированные банкиры, самые ну, вкрученные как бы в систему принятия решений, сказали, что им кажется, что будет. Вот, ей-богу, если бы они знали, что не будет, лучше было промолчать, повышать.
Но в другой один стороны... же день это все происходило с выступлением Путина и повышением... Не могли они так
сделать? Я к тому, что до какой степени вот эти решения принимаются, и они не в курсе. Когда мы что-то не знаем, да, там ты сделал прогноз какой-то будет, а потом тебе говорят, я назову тебя земляным червяком, ты не угадал. Тут два таких человека. Тем более говорю, что они следят за своей репутацией. Они следят за репутацией людей, которые знают чуть больше, чем остальные. Но у них, во-первых, они на самом деле знают, поскольку у них счета всей экономики, и они по движению счетов и частников и государственных компаний, и физических лиц могут лучше других судить о состоянии дел в экономике. Но какое решение будет принято, они не знали. И они сказали, что, наверное, будет поднята ставка. Не случайно многие банки подняли ставку до 18% по депозитам. В это время, видимо, предвидя какой-то скачок, решили привлечь эти деньги. Я в частности.
В некотором смысле же они угадали, когда Набиуллина говорит, что в июле мы, возможно, существенно повысим ставку, да, то есть, ну, не в этот день, когда Путин выступает и пресс-конференция главы ЦБ. Вот так вот.
То, как вы говорите, в сущности они угадали, это манипуляция. Речь шла о заседании 7 июня. А может, на Новый год что-то случится, да, там в декабре, и вы скажете, ну вот, она... Нет, речь шла о том, как вы думаете, завтра на заседании Центрального банка произойдет или не произойдет? Они тут... А то, что в июле уже сама Эльвира отыграла и сказала, что... При этом я записывал, это мне новый лексикон, их тоже ну, поражает, потому что до какой степени они не хотят огорчать людей всеми этими разговорами. Вот Эльвира на пресс-конференции Набиуллина выступает. Вот я слушаю, сижу ну, внимательно, там, даже что-то записываю. В апреле-мае дезинфляция могла приостановиться. Вот как ты поймешь эту фразу? В апреле-мае дезинфляция могла приостановиться.
То есть инфляцию не победили своей ставкой.
Да. То есть если ты используешь слово не дезинфляция, а инфляция, и не приостановилась, а росла, то будет так. В апреле-мае инфляция росла. А они говорят, дезинфляция могла приостановиться. Ну, то есть они еще до конца не знают. То есть это же потрясающе. То есть они используют как бы двойные отрицания и так, чтобы человек, даже подготовленный человек, должен записать, а потом три раза прочитать. Дезинфляция могла приостановиться, это она говорит. Поэтому или нет ни одного сигнала, что напряженность в сфере рабочей силы спадает. Нет ни одного сигнала, что напряженность спадает. Это значит о том, что нарастает дефицит рабочей силы на рынке. И вот ее выступления, ее ответы на вопросы включали в себя вот эти вот новые словообразования, которые, ну, тоже о чем-то говорят, да, значит, общая установка, наверное, есть, никого не кошмарить, не произносить слова, что инфляция растет, дефицит рабочей силы нарастает, а это же фактор какой, дефицит рабочей силы нарастает, значит, будет происходить повышение зарплат, а это будет инфляционная компонента, поскольку рабочая сила просто получила более высокую зарплату в условиях дефицита, раз спрос на нее сохраняется устойчивым, а производительность-то не увеличилась, выработка не увеличилась, продукции не стало больше. Вот. Но даже вот, ну, вот меня поразила вот даже лексическая такая вещь, и я подумал, как им всем тяжело работать. Кстати, общее впечатление вот у меня создалось совсем общее, помимо того, что Путин главный идеолог и лидер этой команды и держит ее в руках за счет того, что раздает абсолютно четкие указания работать, несмотря на неудачи, учиться, обучаться, сдвигать вправо, но все достигать. Очень усталые спикеры были. Вот я никогда не видел их таких утомленных, уставших, озабоченных, плохо говорящих.
Ну, потому что не получается, это констатация вот того, что вот мы делаем.
Слушай, мы можем гадать, можно даже сейчас всех слушателей наших
призывать
подумать об этом, да. Но мне кажется, это еще есть усталость от долгой работы наверху. Все-таки у нас же все эти люди, это же не только Путин очень долго на вершине власти, но и все эти
как
люди
раб на галерах.
Долго. Очень долго на вершине власти, каждый по своему сегменту. Обычно, ну, в современном, очень интенсивном и затратном энергетически, психологически, я не знаю, ментально мире на таких участках работы так долго не выдерживают. То есть, ну, я не знаю, 8 лет как председатель Федеральной резервной системы, иди гуляй. 4 года, иди гуляй. Министр финансов, 2 года, 4 года, иди гуляй. А здесь они десятилетиями все находятся. И вот я увидел, может, они, ну, никто не становится моложе, но я увидел группу очень уставших, измотанных, эмоционально выхолощенных товарищей. Я бы отправил их всех в отпуск сейчас. На месячишко, пусть они погуляют, потом, может, снова...
К тому же время отпусков наступает, Константин Владимирович. Коротко, у нас 8 минут остается. По силу Сибири хотел спросить. Financial Times, по-моему, пишет о том, что фактически с китайской стороны тормозится. Они там требуют, чтобы по ценам внутреннего рынка поставляли. А эти условия как бы неприемлемы для Кремля. Будет этот проект? Вот по ощущениям, совокупность фактов, плюсы, минусы.
И значит, что... по ощущениям, ответ на этот вопрос, ну, наверное, опять же, никто не знает по ощущениям. Я говорил, мы с вами когда 2 недели назад говорили, я обратил внимание на то, что Путин на пресс-конференции в Пекине слишком много новых параметров назвал по реализации этого проекта, которые для меня были сигналом высокого уровня непроработанности конкретных решений. В частности, он сказал, мы еще не знаем, пусть на техническом уровне проработают, может быть, удобно будет по северу везти на, ну, на кораблях этот газ, сделать его сжиженным и везти через Северный морской путь. Это же совершенно другая концепция. Ты роешь трубопровод или ты строишь корабли, которые смогут его возить, но если трубопровод ты привязан к потребителю и появляется совершенно очевидный монополистический диктат потребителя, который говорит, вот не хочу по этой цене, а хочу по цене вашего внутреннего. А не согласитесь, я сейчас заслонку закручу, а ты же денежки потратил, несколько миллиардов долларов на то, чтобы эту трубу-то проложить со всеми сложными технологическими насосными установками. Поэтому Путин говорит, а может быть, не труба «Сила Сибири-2», а может быть, не через Монголию, а может быть, говорит, вот так, кораблем. Вот это тогда уже было. С тех пор никаких новостей нет. С тех пор для меня новость одна, там я и читал много, и общался с людьми, что стало совершенно очевидным, что Китай, скорее всего, не будет тем партнером, на который мы рассчитывали в начале СВО. Экономически. скорее всего, риски Китая оказаться заблокированными Америкой и Западом с колоссальными последствиями для своего населения, с утратой сотен тысяч, а может быть миллионов рабочих мест, подталкивать будут Си и все китайское руководство минимизировать риски, связанные с сотрудничеством с Россией.
И так, а вот какие варианты у нас остаются? Сами с собой, что ли?
Это другая тема разговора. Мы можем проговорить, какие у нас варианты. Это быстро не скажешь. Я имею в виду, что тот вариант, который был основной, что следующие центры – Китай, Индия, Турция и арабские страны, вот это четыре центра, они станут источниками, по крайней мере, местами, через которые будет проходить технология. Кто-то будет и сам производить, как Китай, Индия, а кто-то будет просто транзитной территорией. Они не будут препятствовать финансированию, скажем, в рублях. Это же не затрагивает американский доллар. Да? Американцы, поскольку мы с вами говорили, что 24-й год – это год имплементации уже введенных санкций с тенденцией перейти от санкций к блокаде России. Вот это фундаментальные цели Запада в отношении России. Как только они, Запад, перешел от санкционного к блокадным формам давления, Китай, Индия, Турция и арабские страны получили внятный сигнал. Даже оплаченные в рублях или ваши национальные валюты поставки того, что мы считаем, Россия не должна иметь, или мы это санкционировали, вы будете наказаны. И вот Китай сейчас столкнулся с очень серьезными проблемами внутри, потому что Си сам не ожидал, что тоже многое, что ему казалось очень хорошо, оно не так хорошо. И в армии там аресты были, и на английском языке китайская газета из Гонконга пишет, что и ростки оппозиции есть в Китае, и многим не нравится там такая резкая борьба и с богатыми, и за госконтроль, и за партийный контроль во всем. То есть они утрачивают вот те черты инновационного, новаторского капитализма, который дал Джека Ма, Сива Алибабой, такие новаторские решения, да. И сейчас Китай вдруг столкнулся, когда американцы очень жестко перекрыли кислород в области полупроводников и компонентов для искусственного интеллекта, вдруг выяснили, что не так все ладно идет, поскольку американцы также закрыли им вот этот тайваньский TSMC как мощность, где они могут полупроводники даже разработанные сами производить, и голландская ASML, которая единственная производит самые сложные оборудования для производства, которые используются как раз в Тайване. Сюда доступа нет, а свое-то не можешь быстро произвести. И начинается ежемесячное отставание в этой гонке. Хотя будут, конечно, и в других сферах радостные новости, как мы говорили, и на темную сторону Луны они попадут, и какие-то чипы в единичных экземплярах будут создавать. Но Си, когда все вот это перед ним лежит, он задумался, и сейчас главное ощущение от Китая – что он не хочет разменивать свое благополучие на благополучие России. И вот это главный вызов для России. Вы сами задали, как мы будем. Это тема следующей нашей беседы. Как
чрезвычайно важный разговор, да, и тут минуты не ограничатся. Переходя к книжкам, я скажу, что на сайте shop.diletant.media целая серия книг одним пакетом по специальной цене вас ждет. Там и Феликс Дзержинский, «Романах революции», Лаврентий Берия, «История написана кровью», сталинский питомец Николай Ежов. Вот этот ряд, он довольно продолжительный. Зайдите, посмотрите. А сейчас рекомендация от Константина Ремчукова.
Я получил огромное удовольствие, купив неожиданно книгу, которая называется «Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Союза и Финляндии в 1939-1940 году. Вяйни Таннер написал. Этот Человек был и премьер-министром в 20-е годы Финляндии, министром финансов 37-39, а 39-40 он был министром иностранных дел. И он вел переговоры со Сталиным и Молотом, и по своим запискам, и по запискам переводчика он восстанавливает очень многие дословно переговоры со Сталиным. Как Сталин говорит: а вот этот остров нам дадите? Он говорит: не дадим. Как не дадите? А вот не дадим. Ага, значит, у нас что, не получается? Ну ладно. Ладно, это все предвещает плохой исход. Ну ладно. Ну ладно, если дипломаты не могут договориться, тогда военные, наверное, должны вступать. Но великолепно написано в красках, и вот ты представляешь себе вот эти переговоры в Москве между Молотом в деталях протокольных, ну и много деталей, которые я не знал, читая предыдущие книги. Так что рекомендую. «Зимняя война. Дипломатическое противостояние Советского Союза и Финляндии. 39-40 год. Вяйни Таннер».
Персонально ваш был главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. Я благодарю вас, Константин Вадимович.
Всего доброго всем.
Я Стас Крючков. Прощаюсь со всеми. Желаю всего самого доброго. До свидания. Берегите себя. До свидания.